«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы на волне радио «Спутник». Я Кирилл Вышинский, ведущий программы. И со мной в студии радио «Спутник» в Москве на улице Пятницкой находится мой постоянный соведущий Василий Дмитриевич Вакаров. Василий Дмитриевич, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл. Добрый день всем.
Я не устаю напоминать, что Василий Дмитриевич уроженец Украины, но он не просто уроженец Украины, а он уроженец Западной Украины, то есть он западенец. Да, он западенец. Такая особая категория украинцев. Ну, мы к этому вопросу еще обязательно сегодня вернемся. А начинаем мы с нашего традиционного опроса, который размещен в телеграм-канале «Радио Спутник». Вы можете зайти на этот телеграм-канал, подписаться и принять участие в голосовании. Опрос звучит так. На этой неделе в украинской радио обсуждается закон о мобилизации. Смогут ли набрать 500 тысяч человек на фронт? Имеется в виду, смогут ли набрать 500 тысяч необходимых для вооруженных сил Украины человек, о чем неоднократно говорили различные украинские военные. Итак, и три варианта ответов. Первый вариант ответа. Смогут, но только нужны будут жесткие меры, вплоть до ареста отказников. Второй вариант. Не смогут, даже аресты не испугают. И третий вариант. На Украине ждут прихода войск НАТО, как в 1918 году ждали Антанту. Заходите, подписывайтесь. Василий Дмитриевич, ваш вариант, кстати, вы бы к какому варианту присоединились? Смогут, не смогут или будут ждать НАТО, то есть Антанту?
Украинцы всегда верят в чудо.
Так.
Вот, поэтому кто-то должен прийти, сделать за них работу, а они должны, знаешь, как в этом у Гоголя, да, сидеть и думать, как бы случилось такое чудо, что прямо вот вареники сами собі попадали в рот.
А по дороге еще и в сметану 100%. Опускали. Да. Да. Ну хорошо, значит, ваш вариант ответа, что будут ждать прихода войск НАТО. Ну, посмотрим. Но давайте, кстати, начнем все-таки не с войск, а начнем с оружием. Значит, сегодня, 5 марта, мы сейчас коротко пройдемся по новостям, связанным с Украиной, а потом поговорим на главную тему, которую мы с Василием Дмитриевичем сегодня договорились. Итак, сегодня в Евросоюзе Жозеп Боррель, глава дипслужбы Европейского Союза, дал пресс-конференцию и заявил, что Евросоюз надеется до конца марта поставить Киеву 250 тысяч снарядов, специально произведенных для Украины и европейской промышленностью, плюс к тем 350 тысячам снарядов, которые страны сообщества, то есть европейского сообщества, уже передали Киеву со своих складов, или складов, как любят говорить, в период с февраля 2023 года. Я хочу напомнить, что в феврале 2022 года Европейский Союз обещал Украине передать 1 000 000 снарядов. Василий Дмитриевич, 250 плюс 350. Сколько
600
это,
вроде бы получается.
600, да? То есть к концу марта вместо обещанного 1 000 000 передадут.
Возможно.
Пока, возможно.
Это не точно.
Да.
И вот смотрите, какая тут произошла история. Вчера Тьерри Бретон, это комиссар, один из комиссаров Еврокомиссии, сказал о том, что Зеленский не совсем точно понял цифру об 1 000 000 снарядов. Потому что, да, говорит Бретон, мы обещали передать, то есть даром, да, какое-то количество, а все остальное мы говорили продать. И вот Зеленский не точен. Если так, знаете, одним словом, я впервые услышал о том, что на уровне еврокомиссара, да, еврокомиссии, руководителя одного из руководителей еврокомиссии, прозвучала фраза «Зеленский неадекватен».
Ну, смотрите, очень хорошо, Василий Дмитриевич, что вы вспомнили про этого француза по фамилии Бретон, потому что у меня заготовлена другая его цитата, она тоже касается производства боеприпасов и снарядов, но он на своей пресс-конференции сказал, что дело не только в том, что, так сказать, там, что-то мы должны передать, а что-то мы должны продать, а дело в том, что мы произвести не можем.
У нас нету того, что называется, промышленность не может выдать.
Дело не только в промышленности. Там есть очень интересная деталь. Дело в том, что, как все мы знаем, я думаю, что вы тоже знаете, Василий Дмитриевич, что снаряд — это же не только железная болванка.
Порох тоже нужен.
О, совершенно верно, да. Значит, а порох, как известно, изобрели китайцы.
Безусловно.
И на сегодняшний день они остаются крупнейшим мировым поставщиком пороха. И вот Бретон отмечает, что для того, чтобы произвести необходимое количество снарядов, нужен определенный тип хлопка, который в основном поставляется из Китая. Потому что порох – это специальным образом обработанный и высушенный хлопок. Поставки этого хлопка из Китая были прекращены несколько месяцев назад. Как бы случайно, говорит Бретон. О чем это, на ваш взгляд, свидетельствует?
Ну, давайте по факту. Если руководитель МИД, специальный уполномоченный, вернее, вот так вот, да, Китайской Народной Республики, осуществляет свой вояж, это уже второй. В прошлом году он делал один, и это второй. Значит, Москва, Киев, Берлин, Брюссель. То есть Китай говорит, у нас есть свой вариант мирного плана, еще раз подчеркиваю, мирного плана по разрешению конфликта на территории Украины. Поэтому у нас вот это приоритет, у нас это приоритет. Поэтому вот если мы хотим посадить стороны за стол переговоров, отсюда вывод, никакого пороха не будет.
Ну, понятно, вы начали издалека, я бы сформулировал проще. У китайцев свое видение ситуации.
Так и есть.
И они считают, что воевать не надо, поэтому и порох продавать
да.
не надо.
Абсолютно с вами согласен. Логика та же.
Хорошо, идем дальше. Значит, сегодня глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, офиса президента Украины Владимира Зеленского, извините, Андрей Ермак, помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, обсудили ситуацию на фронте и действия Киева на передовой. Ермак сказал во время телефонного разговора, заговорил об острой потребности Украины в усилении системы противовоздушной обороны ПВО. А что так переживает Ермак за ПВО?
Собственно говоря, он усиливает вот этот месседж, как у нас любят говорить, Зеленского. Mm. Я напомню, что Зеленский на пресс-конференции последний сказал, нам нужны 10 систем патриотов, это первое, и нам нужны они до конца марта месяца. То есть жестко, четко Зеленский определил задачу для американцев. А Ермак в своем телеграм-канале этот месседж усиливает, что вот он якобы попросил или что-то такое. На самом деле, знаете, Кирилл, меня вот, я читаю новости, я вообще погружен в новостную тематику информационной Украины, и когда я слушаю, да, например, что главком Сырский пишет, я сегодня вместе с министром обороны переговорили с руководителем Пентагона. Это новость номер один, и она же единственная. Потом ее же пишет Умеров. Министр обороны, что я сегодня вместе с главковым Сырским переговорил с руководителем Пентагона.
То есть все хотят разговаривать с американцами.
Да. Да. А дальше Ермак говорит о том, что он поговорил с Салливаном. Слушайте, ну кого они хотят за нос вести? Они отчитываются о том, что каждый сделал и какая ситуация на сегодняшний день.
Вот Василий Ильич, хотите открою страшную тайну, почему они так упорно разговаривают с американцами? Для этого нужно чуть углубиться в украинский контекст и послушать не чиновников топ-уровня, да, а людей среднего ряда. Вот простая цитата такого среднего офицера. «Украина не производит собственных ракет для противовоздушной обороны и полностью зависит в их поставках от Запада. Об этом сообщил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в одном из эфиров на Ютьюбе. У нас нет своего производства еще для советских систем С-300 и БУК-М1. Мы все получаем сейчас от Запада. Ну, видимо, старые советские запасы, mm-hmm. которые остались там в странах бывшего Варшавского договора. И поэтому по мере расходования Запад нам должен поставлять их. В то же время всегда они будут дефицитными для нас.
Супер, потому что главное, вот видите, как вы удар сделали, да, на термин «должен». Вот «должны», нам «должны».
Должен. Нет, должны, потому что иначе их просто негде будет взять. Василий Ильич, вы же были чиновником украинского правительства. А почему нет, я уже не говорю про порох, снаряды, почему ракет ПВО нет на Украине?
Две проблемы. Вернее, отвечу вам, мой ответ будет из двух частей. Первая часть, я действительно, когда я был чиновником, я помню, в 2010 году, тогда еще Николай Иванович Азаров, его правительство пыталось организовать нечто, чтобы объединить несколько там сотен у нас было предприятий, я имею в виду в военно-промышленном комплексе на территории тогда Украины, объединить их в некий концерт, чтобы возглавил, чтобы было единое руководство, собственно говоря, пытался навести порядок. Был создан такой концерт «Укроробромпром». Это Николай Ильич Азаров. После всех переворотов, майданов, как мы четко... Мы-то с вами знаем, что это переворот государственный, но кто-то его называет Майдан. Уже власть Порошенко создала еще одно предприятие, но она, руководителем этого Укроборонпрома был поставлен ставленник Порошенко, парень, который в Херсонской области до этого промышлял, продавал Hyundai автомобили.
Угу.
Его взяли и поставили, ну, поскольку...
Авторитетный военный специалист.
Да, поставили. Он развалил все. Буквально уже к концу 2014 года из этих 125, по-моему, предприятий работало там 92-93. И то работало как? Числилось. Они же поставили на это... на как подразделение, структурное подразделение Укроборонпрома, схема была такая, ставили точно так же доверенных лиц, исполняющие обязанности. Исполняющие обязанности работал 11 месяцев, потом его увольняли. То есть схема чисто коррупционная. Все, что могли, продавали. Это одна часть ответа на ваш вопрос. А второй. Если вы помните, а если нет, то я напомню вам и всем зрителям, в Украине на то время, ну, практически... раз в полгода что-то взрывалось. Причем взрывалось складские помещения.
Да, я понял, в Богдановке был большой пожар.
В Богдановке,
да.
В Калиновке, в Винницкой области. Причем это было, понимаете, я помню, как тогда генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, я специально тогда выговариваю, uh-huh. потому что вот, он говорил о том, что, вы понимаете, надо провести следствие, и одна из версий, понятно было, что это все русские сделали, но одна из версий, это неизвестно кто, возможно, некие существа, это действительно было так, ну, условно, инопланетяне. Количество взрывов, огромное, я имею в виду масштабных взрывов, я насчитал 11. То есть взрывали все, что можно было взорвать. Вот вам одна схема. Продавали, воровали, продавали, а второе – взрывали. Некогда было заниматься производством.
Ну, знаете, кстати, почему взрывали? Это мне объяснил один из моих знакомых, который долгое время служил за потехом начальником вооружения. Говорит, если что-то на складе взрывается... это значит, что точно готовы покрыть недостачу,
да,
таким образом.
Заметаем следы.
Да, заметаем следы. Ну, кстати, была еще одна веселая история, связанная с производством, а вообще как бы с обслуживанием армии, боевой техники и так далее. История, связанная с корпорацией Петра Алексеевича Порошенко, с его знаменитым заводом «Ленинская кузня», который расположен в центре Киева.
Да.
Это производственные мощности, на которых ремонтировали различные суда. Так вот, на нем, на этом заводе «Ленинская кузня», оказывается, в 17-18 годах ремонтировали флагман украинского флота, «Гетьман Сагайдачный». Да, большой, по-моему, противолодочный или сторожевой корабль. Что самое любопытное, что в тендере на обслуживание и технический ремонт этого судна прописывалось, что в нем может принимать участие предприятие, у которого есть верфи на море. Город Киев. Каким морем омывается?
Известный морской порт. Известный морской порт, город Киев.
Да, ну Днепр, да?
Да,
самое большое море.
И вот вы затронули этот вопрос.
Киевское водохранилище рядом.
Да, затронули вопрос, кстати, по снарядам и так далее, по голоду. Дело же в том, что мы знаем информацию. Сегодня президент Франции поехал в Чехию, и вот он там будет пытаться решать вопрос, откуда и как достать снаряды. Мы знаем тему, что вот чехи вели переговоры, тайные, не тайные, с Индией о покупке снарядов. Мы знаем о том, что в Латинской Америке ходят, шныряют представители Евросоюза, Украины и так дальше с поиском надежды на то, что найти где-то снаряды. То есть снаряды-то, в принципе, есть. Другое дело, что, например, такое государство, как Эквадор, помните эту ситуацию нашу умершую?
Да, он решил, что ему продажи бананов на нашем рынке
вот
выгоднее.
И все.
Хорошо, спасибо большое, Василий Дмитриевич, за такой компетентный, серьезный и расширенный рассказ. После короткой паузы мы снова вернемся в студию «Радио Спутник».
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Вы по-прежнему на волне «Радио Спутник». Это программа «Без дураков». Я напоминаю, что в нашем телеграм-канале опубликован опрос. На этой неделе в украинской радио обсуждается закон о мобилизации. Смогут ли набрать 500 тысяч человек на фронт? Первый вариант ответа – смогут, но только нужны будут жесткие меры вплоть до ареста отказников. Не смогут, даже ареста не испугают. Второй вариант. И третий вариант – на Украине ждут прихода войск НАТО. Как в 1918 году ждали Антанту. Господи, выговорил. Пожалуйста, заходите на наш, в наш телеграм-канал, голосуйте. Василий Дмитриевич, на прошлой неделе понятно, что мобилизация, она нужна для того, чтобы покрыть потери украинской армии. На прошлой неделе Зеленский во время пресс-конференции заявил, что за 2 года боевых действий Украина потеряла убитыми 31 тысячу человек. Верите в эту цифру?
Безусловно, нет. Мало того, я вижу и многочисленные многочисленные статьи на Западе, практически ни одно серьезное средство массовой информации не написало, что эта цифра хотя бы близко похожа на правду. Все критикуют. Особенно бурю возмущения это вызвало внутри Украины. Вот YouTube-каналы, блогеры, даже ребята, которые, ну, скажем, работают на украинскую власть, и они говорят, нет, ну, это нереальная цифра, цифра такая не может быть.
А что возмущает? А,
понимаете, возмущает вот что. В первую очередь людей говорят о том, что да, мы, условно говоря, 6 месяцев тому назад Украина не победила или не успешно завершила контрнаступление. Ну, условно, мы-то с вами понимаем, что крахом...
Все это надеялись,
все,
да.
Все надеялись. Но, вот. И вот с того времени...
Осталось, я гадалась, есть, да, такая украинская
абсолютно
пословица.
Правильно. И вот с того времени есть внутри Украины как бы запрос на то, что а давайте поговорим о реальных вещах. Что, собственно говоря, произошло? Да, мы, контрнаступление неуспешно, но может быть. Вот давайте поговорим. Есть запрос общества на разговор с властью, публичный и откровенный. Что власть ответила? Власть ответила, во-первых, закройтесь, а во-вторых, вот вам цифырь. И вот эта вот необъективная цифра, она возмущает. А теперь, по сути, количество кладбищ, количество убитых гораздо больше, чем Зеленский озвучил эту цифру. И люди и так не могут получить компенсацию. Говорим откровенно. Человек, если у него кто-то погиб, он хочет получить от государства льготу. Он хочет получить компенсацию.
А там серьезные деньги, да?
А там серьезные деньги, 15 миллионов гривен. Mm-hmm. Почти половина, ну где-то так, 40% от миллиона долларов. Mm-hmm. Представляете, то есть 400 тысяч долларов условно, да? То есть это серьезная цифра. И так была критика в том, что не дают эти деньги. А тут масса людей поняли, что их, даже те, которые знают, что их родственников убили, но они числятся без вести пропавших уже несколько, там, полгода или какой-то срок. И они понимают, что деньги они не получат. И второе, давайте вы... В одной из передач сказали, давайте возьмем цифры очень быстро, очень конкретно.
О, я тоже хотел перейти к цифрам. Ну, давайте с ваших начнем.
Ну, смотрите, 22 марта 2022 года, то есть всего 12 марта, там пару недель прошло, Зеленский говорит о гибели 1300 людей. 16 апреля 2022 года Зеленский говорит о том, что погибших в Украине около 3000, раненых 10 тысяч.
И ну, там полтора месяца и 3000 погибших.
Да. Вот. И в мае 2022 года Зеленский заявляет, что ежедневно погибают около 100 военнослужащих. Это все официальное заявление Зеленского. Да? И наконец, и еще. 21 мая Зеленский рассказал о том, что в боевых действиях принимает 700 тысяч военнослужащих. Это цифра о том, зачем и кому нужно набирать. И, наконец, последнее, чтобы цифра. Да? 1 июня 2022 года заявление Зеленского. Вооруженные силы Украины каждый день теряют убитыми от 60 до 100. Вот та же 100 цифра повторяется.
И... Ну, то есть сейчас, если в день, сейчас давайте на секунду остановимся, если в день теряют по 100 человек, в году 365 дней, то есть, соответственно, 36 тысяч теряют в год.
Вот. И 500 ранеными, 1 к 5 ранеными. Угу. Итак, 700 дней войны недавно было. Mm-hmm. 700, вот правильно вы говорите, 700 на 100 – 70 тысяч. Это уже 70 тысяч, а никак не 31. А теперь ранеными – 1 к 5. 70 тысяч умножим на 5 – 350 тысяч ранеными. Всего потери – 420 тысяч. Логика. Я когда эти цифры начал считать, логично, это еще пока что без вести пропавшие, это пока что мы не знаем, я говорю, без вести пропавших, пленных, ну, пленных вроде бы там 28 тысяч. Но я к чему? И тут я слышу заявление недавно господина Шойгу, министра обороны Российской Федерации, который говорит о том, что по данным Министерства обороны Российской Федерации 444.
Да.
Вот вам цифры, приблизительно. Вот цифры 420-444. Это приблизительно реальные потери вооруженных сил Украины.
Хорошо. У меня тогда простой вопрос. Василий Дмитриевич, если все на Украине, как и вы, умеют считать, могут сложить дважды 2 плюс 2. Более того, значит, если все слышат цифру 30 тысяч, знают, что, и об этом не раз говорил Зеленский, что в Украине армия вернее, все силы обороны, как они сейчас называются на Украине, около миллиона.
Да.
Значит, из них порядка 300 тысяч на передовой, значит, еще 700 тысяч там, в тылах и так далее. Если потери всего 30 тысяч, то зачем тогда призывать еще 500?
Так, в этом же... Вот вы...
Не, объясните мне политическую логику. Вы же хитрый западенец. Где логика? Вы это не должны видеть.
Так, теперь, если я западенец, я должен считать по-другому. Потому что не всегда 2 × 2 = 4, а может и 5. На самом деле, знаете, я не радуюсь вот этому. Почему? Потому что попытка обмануть... Попытка навести тень на плетень, никуда никакие ворота не влезет. Ну, не так не влазит, не так не влазит. Ну, никаким образом. Здесь можно придумать, я бы, скажем, мог придумать логику какую-то, одну из, что вот Зеленский, он говорит только о потерях тех военнослужащих, которые служат в армии. Он не говорит о потерях Национальной гвардии, полиции, службы безопасности Украины, территориальной обороны. Это как бы он вынес за скобки. Вот такая версия.
Такое объяснение, да?
Такое объяснение.
Ну, хорошо, но предположим, что плюс еще столько же, да, плюс еще 300. Ну, зачем, даже если потери 60 тысяч, предположить, да, удваиваем эту цифру. Зеленский не всех назвал, сказал только про военных. А есть еще там полиция, нацгвардия, там спецназ и так далее. Хотя спецназ это тоже армия. Но хорошо, даже если 70 тысяч, то зачем тогда призывать 500 мобилизовывать?
А вот...
Что там не бьется, на ваш взгляд? Или все бьется?
Ничего не бьется. Ничего не бьется. Не бьется... Есть четкий ответ, но это не хитрость, а это логика. К сожалению, я хитрость тут... Ну, тут не зайдешь.
Так, хорошо.
Смотрите, депутаты Верховной Рады, понимая... Вот то, о чем мы говорим. Они же 2 × 2 точно складывают, потому что...
То есть они понимают, что погибло точно больше 30 тысяч.
Абсолютно правильно. Они понимают, потому что они ездят, они все-таки...
Я думаю, что они склонны больше верить Шойгу, чем Зеленскому в этом случае.
Абсолютно. И вот они говорят, что, слушайте, а давайте мы, если мы сейчас примем закон о мобилизации, то мы что, мы попытаемся обмануть сами себя? Мы же не хотим обмануть. Или мы хотим закрыть спину Зеленскому... Непопулярный закон, непопулярные решения мы не хотим принимать. Понимаете, вот эта реакция, что депутаты от «Слуги народа» в первую очередь, ну и от других фракций, которые сейчас есть в Верховной Раде, они наоборот бегут. Они не хотят принимать закон о мобилизации.
Василий Ильич, хочу расстроить даже не вас, а именно этих народных депутатов. Похоже, придется. Знаете, я хочу процитировать нашего президента Владимира Владимировича Путина. Нравится, не нравится.
Терпи, моя красавица.
А придется, да. И похоже, что вот сейчас, 6 марта, то есть завтра, они приступят к рассмотрению так называемого второго чтения.
А не будет, господин Кирилл. Все. Вот ваша карта бита, потому что Арахамия, руководитель фракции службы народа, «Слуги народа», вот я перед эфиром чуть прочитал, он прям плачет, он говорит... Депутаты уехали, разъехались, поэтому Верховная Рада решила пленарное заседание на этой неделе не проводить. Точка.
Похоже, что они там все западенцы. Все 400 с лишним человек. Потому что...
Разъехались.
Поехали картошку садить.
Порошенко поехал в Румынию, другие поехали в Брюссель, третьи поехали по домам, четвертые, говорят, поехали на фронт, такую фишку придумали. Якобы показать американцам, отчитаться перед американцами...
Не можем принимать законы, так нужно съездить на фронт.
Да.
Хорошо. Весело. Вы меня удивили, Василий Ильич. Я бы до этого не додумался. Дорогие радиослушатели, ровно через несколько минут после короткого выпуска новостей мы снова вернемся в студию. Вы на волнах радио «Спутник». Слушайте программу «Без дураков». Я Кирилл Вышинский.